Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». В старинном немецком замке, ныне образцовом винодельческом хозяйстве, произошло убийство. Погиб дегустатор из Англии. Яд оказался в бокале с вином. Кому мог помешать дегустатор? Как человек с профессиональным обонянием мог не заметить яда в бокале? К тому же в замке, где произошла трагедия, должна случиться встреча на высшем уровне с участием российского президента. Так что к расследованию подключаются сразу несколько спецслужб. И есть один человек, который просто идеально создан для этого расследования. К тому же он и находится неподалеку. Так начинается рецензия обозревателя газеты «Ру» Константина Мильчина на роман мастера Ченни «Дегустатор». Сегодня автор этого романа у нас в гостях. Здравствуйте, автор.
Здравствуйте, дорогая Лена.
Он же международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Будем Дмитрий вас все-таки называть, уж извините.
Это правильно. А то, что мастер, вот не хочется называть, да? Я
мастер
понимаю.
Косарев, хорошо. Вместо Дмитрий Косарев я буду называть мастер Косарев.
Ой, давайте, устраивает? Давайте просто Дима, ну не надо.
Дима. Ну, это как-то фамильярно.
Да, да.
И поскольку речь в романе идет о событиях 2005-2006 годов, которые повлекли за собой обвал винного рынка в России, и одно из этих событий – торговая война с Грузией, запрет на ввоз в Россию грузинских вин. С нами на связи очевидец той войны, хотя все мы очевидцы той войны. С той стороны грузинский поэт и писатель Алик Дарчиашвили. Алик, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. Приветствую.
Алика легко мне называть Аликом, а не Александром, потому что он свои книжки подписывает. Алик Дарчиашвили. Правда же, Алик?
Да, да.
Вот, а ты, когда будете подписывать свои книжки Дима, я буду звать вас Димой тогда.
Я подумаю.
Уважаемый мастер Чень. Итак, вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вы считаете, возможно ли застраховать свой бизнес от неумных политических решений? Кстати, это не только к России относится, это и к Грузии относится. Всюду бывают политические решения, которые могут обрушить ваш бизнес. И можно ли от этого спастись, застраховаться? Пейджер в Москве 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743. 2801. Мы ждем ваших замечаний по ходу нашего разговора. Вообще-то не только на этот вопрос вы можете отвечать, а просто писать, например, о том, читали ли вы когда-нибудь винную критику. Вообще-то тут очень важный момент, что Дмитрий Косарев работал когда-то именно в специализированном винном журнале, да, вот именно в те годы. Правильно, Дмитрий?
Совершенно верно. Там часть моей биографии.
Часть биографии, часть рецензий. И даже, вы знаете, я вот не буду сейчас говорить о детективе стороне дела, потому что ведь для этого книжка и пишется, чтобы была загадка. Но что мы сейчас сядем и тут же ее разгадаем?
Не дай бог.
Не дай бог. Я только скажу, что вот этот роман, как вот его заманчиво описывает рецензент, начинается в Германии во время дегустации, и вот там-то Дмитрий и описывает эти самые немецкие вина, так описывает, что очень хочется напиться и забыться. А наш продюсер сказал, когда мы записывали кусочек про грузинские вина, правда, он уже из рецензий, из ваших уже настоящих рецензий, тоже сказал, что вот сейчас же бы сесть, эту бутылку грузинского вина перед собой поставить. И я даже предлагаю прямо до настроения с этого начать. С вашей рецензии на грузинские вина, которые вы вынесли в конец книги, потому что это приложение. Вот я хочу начать наоборот с конца, с приложения, с вашей настоящей работы, которой вы поделились с читателями этого журнала, что вот, не журнала, а романа. Да, да, вы поделились с читателями этой книги, что вот есть книга, есть детектив, а вот оно настоящее. А настоящее это и есть грузинское вино. Давайте послушаем.
Гурджани – это практически все, что написано на подчеркнуто простой, чуть ли не от руки сделанной этикетке. Те, кто пил вино в советское время, просто не могут не припомнить того гурджани с цветистой этикеткой, золотой от многочисленных медалей. Резкий, я бы сказал, землистый напиток, который везли в Россию цистернами и разливали где угодно. Между прочим, имя Гурджиани, оказывается, должен носить особый купаж Ракоцетели и Мцвани из гурджианского, сигнакского и сагариджойского районов. Ракоцетели дает силу оттенки ореха и зеленой сливы, Мцвани – медовую цветочность. В нашем случае мы имеем мощнейший, почти германский букет белых цветов и лимона, сильный тон меда, дыню и сушеную хурму. Если это вино постоит в бокале минут 15, что очень рекомендуется делать со всеми работами алаверди, эффект буквально неотразимый, то начинает распускаться иранская роза. И такой же мощный вкус орех, батритовые тона, послевкусие сдобной свежей булочки и оттенки сладости на языке. но при этой мощи вино абсолютно воздушное и нежное. Белые вина в Грузии пьют с любой едой, включая мясо, и практически не пьют красное. К гурджане это относится в полной мере, но идеальное сочетание здесь с сыром сулугуни с его кремово-подкопченными оттенками. В общем, удивительное вино. Вот оказывается, что такое настоящее гурджане.
Вот смотрите, в чем пересечение романа и этой рецензии. В романе вы говорите о том, что мечта любого винного критика – открыть плантацию, которая потом станет знаменитой, вино с которой станет знаменитой. Вы, как я понимаю, открыли для себя маленькую грузинскую, не самую крупную компанию «Лавердия», которая выпускает эти замечательные вина. Это было в 2005 году еще, до войны. Это все было до, до торговой войны.
Конечно,
до торговой.
Конечно.
Тогда еще можно было хвалить грузинское вино? У вас не было неприятностей?
Нет, абсолютно. То есть это же вся история с грузинским вином была полной неожиданностью. Я как бы так думал, что, понимаете, там цапаться в политике – это одно, но вино нужно оставить в стране. Понимаете, вино – это прекрасная часть жизни. В какой-то степени это часть смысла жизни, потому что смысл жизни – красота. И могли бы оставить в стране оперу, поэзию, грузинскую, там, русскую, вино и многое другое, и цапаться по части политики. Сколько угодно. Поэтому это была совершенно жуткая для меня история. Но в любом случае, понимаете, что это мы тут немножко страдаем, а виноградничек стоит же, там вино они делают. И я думаю, что оно за эти годы хуже не стало.
Это мы у Алика сейчас спросим. Алик, скажите, пожалуйста, Дмитрий не перехваливает ли грузинское вино? Он так уж его описывает. Вы, когда слушали, вы не улыбнулись про себя, что ну-ну, не так все хорошо на самом деле?
Лена, начнем с того, что по такому стечению совершенно случайному я сам из Кахети, в частности, из Гурджанского района, я должен сказать, что я вчера с удовольствием прочел книгу, так что, Дмитрий, большое спасибо за это удовольствие, которое я вчера ночью получил. Я во многом с вами, конечно, согласен. Особенно все касается грузинских вин. Знаете, с тех пор, которое описано в вашем романе, качество грузинского вина, наверное, раза в 2-3 улучшилось.
Отлично.
Замечательный вопрос, потому что как только отпал российский рынок, появилась очень сильная конкуренция. И, если честно, я уже давно не пил некачественного вина. Оно очень сейчас хорошее. И знаете, к сожалению, ну, я продукт такого шелкового периода, когда мы просто отвыкли от хорошего вина. Но если представляете себе, что во время Советского Союза грузинское вино пило весь Союз. Ну, столько просто винограда у нас не было. Поэтому оно фальсифицировалось очень серьезно. Ну, конечно, не до такой степени, что можно было от него отравиться. Но все-таки это было не очень качественное вино. Вот сейчас оно, я просто удивляюсь иногда, насколько оно качественное. Правда, я не разбираюсь так профессионально, как вы, конечно. Но вот на уровне потребителя я просто в восторге от грузинских и нынешних.
Алекс, спасибо. Но, мы сейчас продолжим после короткой паузы. What the Iranian regime must understand,
Cairo is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем новый роман мастера Ченя. Он называется «Дегустатор». Сам мастер у нас в гостях. Зовут его Дмитрий Косарев. И с нами на связи Алик Дарчиашвили. Это грузинский поэт и писатель, который вот поверяет этот роман практикой. Говорит нам, на самом деле все так хорошо с грузинскими винами, как писал в свое время Дмитрий, и как сейчас. Вот он думает ли... Также, кстати сказать, Дмитрий, не знаю, что, как вы сейчас оцениваете, вы, наверное, уже просто не занимаетесь этим.
Я выпал из профессии.
Выпал из
чтобы
профессии.
Оценивать, нужно ежедневно бывает на дегустациях, сравнивать точку зрения с коллегами, но ничего плохого по грузинской вино не слышу.
Поэтому мы поверим Алику, поверим, что все даже стало лучше. Вот. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7903-743-2801, номер для ваших смс. И мы возвращаемся вот к этой печальной теме, как был разрушен огромный бизнес был разрушен в России. Я вот, кстати сказать, Алик, я про вас читала репортаж, именно про вас, я читала репортаж о вас и о вашем бизнес-партнере, который делал РЕН-ТВ, текст они выложили в интернет, и смотрите, как начинался этот репортаж. В 2006 году Россия ввела эмбарго на ввоз грузинского вина. Запад, известный своей лояльностью к Михаилу Саакашвили, тоже не спешил его покупать. Своего хватает. Грузинские виноградари не знали, куда девать урожай. Отдавали его заводам почти даром. Один из местных жителей даже замахнулся на виноград топором. Власти опасались, что в стране начнется массовая вырубка лозы. До этого не дошло. Но некоторые грузины виноградники действительно побросали. Теперь они выращивают оливки и все чаще разводят персиковые сады. Ну и далее переход к бизнесменам, которые занялись персиками. Скажите, действительно ли возвращаются ли грузины к своим виноградникам? И действительно ли так трагично все было, как описывают РЕН-ТВшники?
Ну, одно время, да, было трудно, потому что, в принципе, рынок для грузинских вин – это была Россия. Я, конечно, подразумеваю, что, да, конечно, были фальсификации, так что Онищенко где-то прав, но эта фальсификация происходила не в Грузии здесь, а уже на месте. Поэтому совершенно, мне кажется, нелогично запрещать вообще ввоз. Можно, конечно, какой-то контроль на местах уже в Грузии производить в винзаводах, и эта вина, конечно, получил бы российский потребитель. Но сначала было очень трудно и винзаводам, и виноделам. Но потом они нашли новые рынки. В принципе, вот сейчас наши вина продаются по всей Европе, там в Китае, где-то они систематически получают премии и медали на выставках. И уже, в принципе, нет уже проблемы ее реализации. Угу. Через пару лет, наверное, вообще целиком отпадет эта проблема. К сожалению, конечно, для российского потребителя.
Да, вот потому что я не могу сказать, что они появились, эти грузинские вина, в широкой продаже, хорошие. Может быть, появились за какие-то очень большие деньги, но вот так вот свободно в магазинах, не знаю.
Нет, их просто нету, их в ресторанах как, нету. Как все нету, еще, это да, уродство все еще действует, да, как да. ни странно. Это дико смешно, но оно сохраняется. И дальше будет очень просто. Вот будет как примерно там какое-то великое там, итальянское винное хозяйство. Приезжаешь и говорят, что на Россию квота, значит, 15 ящиков. И вот нужно эту квоту успеть ухватить перед другими российскими же импортерами. Так и будет, и очень хорошо.
Интересно, что вот в романе Дмитрия Косарева речь-то идет о том, что не только рухнул винный рынок, рухнул рынок специализированных изданий. Там как раз одна из вот интриг, о которых я не буду детально рассказывать, одна из завязок состоит в том, что люди покупают журнал, но еще не знают, что этот журнал пустой, потому что скоро ему совсем не о чем будет писать. Сначала ударили акцизом, вот этими акцизными марками, которых не было. Вы помните, уважаемые слушатели, наверное, очень хорошо эту историю, когда просто вино все исчезло с прилавков. А потом плюс добавились грузинские вина.
Ну, естественно, полетели, во-первых, импортирующие компании, которые об этом заранее не знали, не понимая, что это в самом деле этот бред произойдет. То есть нужно несколько месяцев работать впустую, непонятно за какие деньги, вино лежит на складе, марок нет, система эгоист не работает, и уцелели, в общем-то, ну, не все, скажем так. Естественно, они могли платить деньги за рекламу, винную журналистику, школы сомелье. То есть это была отрасль в 5-6 миллиардов долларов оборота в год. Ну, она, правда, восстановилась каким-то чудом. Я не знаю, почему такие живучие люди. Но очень многое полетело, и многие судьбы были разрушены. Причем с какой стати, это до сих пор понять невозможно. Просто потому, что идиотизм.
Алекс, скажите, пожалуйста, а вообще-то были в Грузии или есть ли в Грузии винные специальные журналы?
Знаете, если честно, я не встречал. По-моему, нет.
А нужны они? Они вообще-то нужны грузинам, которые и так разбираются в вине?
Знаете, журналы нужны, винные журналы, специализированные нужны всем. Потому что даже вот вчера ночью, читая роман Дмитрия, я очень много узнал то, чего я не знал. А представляете, если это периодика, если это журнал, если это специализированный, тогда вообще хорошо. Знаете, к алкоголю можно относиться по-разному. Можно относиться к нему как к наркотику, допустим, там пить вина, водку там отключаться. Можно от него получать удовольствие. Чтобы получать удовольствие, нужно знать, что ты пьешь, и нужно там смаковать, что, к сожалению, нет нашей культуры, ну, как нашей советской культуры не было, потому что там речь шла о водке, о каких-то таких некачественных напитках. Вот совершенно Дмитрий, там у него пассаж один, как дочка главного героя 10 лет там пробует вино, которое ему предлагает отец. И она с того момента, она уже потребитель алкоголя в смысле гурманском.
В смысле, она уже плохого вина уже пить не будет после того, чем ее папа напоил?
Нет, конечно, она уже плохого вина пить не будет, потому что она поняла, что такое хорошее вино и как надо ее пить. Тем более это с комментариями отца, который ее приучает с самого детства.
Ну, это мудрость, которая известна всем в Италии, там, в Испании, везде, где есть виноградники.
Это вы называете мужчиной, это мудростью. Алик, а вас это как-то... Вы знаете, я не хотела это обсуждать, чтобы ханжой не прослыть, но, тем не менее, вас это не резануло, что пусть хорошее вино, но предлагает 10-летней девочке...
Столовую ложку.
Столовую ложку.
Понимаете, там я под впечатлением романа, потому что там совершенно правильно написано, что в малых количествах все лекарство, в больших количествах оно превращается в яд. Так что там речь идет о не бокале, не о двух, не о бутылке, а там граммов 30-50, которые просто для вкуса, для того, чтобы девочка поняла, что это такое.
То есть он дает попробовать, чтобы что такое хорошо. Вот крошка дочка отца пришла, и он объяснил ей, что такое хорошо.
И чтобы она никогда даже не пыталась со своими сверстниками пить бормотуху для того, чтобы запудрить свои мозги этой гадостью.
Ну, если вы будете давать ей столько денег, чтобы покупать такие хорошие вина, которые вы описываете, она не будет пить бормотуху?
Лена, знаете, в чем дело? Я думаю, что хорошее вино, во-первых, не должно стоить дешево. Оно должно стоить какие-то деньги. И не надо его пить обязательно в больших количествах. Понимаете, можно... Вот даже для грузин это было непривычно, чтобы мы сидели, допустим, два человека взяли бутылку вина и в течение часа, в течение двух его распивали. Я еще раз говорю, это не сидит в советской культуре, которая у нас была. Мы там пили водку, пили там какой-то сунцедар, какие-то портвейны, пили в большом количестве, не смакуя, а именно с единственной целью там выпить, наверное, от безысходности или от чего-то. Вот сейчас, допустим, я себя ловлю, что вот у меня есть желание там посидеть с кем-то за бокалом вина, просто смаковать и... Вот такое времяпрепровождение.
И тогда оно и может стоить дорого, потому что не так быстро выпивается. Вы вообще-то там в своих уже... Вы извините, что я о рецензиях, потому что я книгу стараюсь меньше обсуждать, чтобы интрига сохранялась. Но в одной из рецензий вы писали, что грузинское вино будет стоить и $100 бутылка, и 200, там, и 300, вот как-то так.
Я надеюсь, что когда-нибудь будет.
Вы об этом мечтаете.
Да, естественно, я мечтаю. Интересно. Есть там потрясающие участки земли, там есть потрясающие
бедные
мастера.
Бедные покупатели.
Надеюсь, что Батона Мормон, который вот на этом Алаверде, до сих пор жив, там продолжает свою работу. Замечательный человек.
Да, но уже хорошие грузинские вина стоят уже не те деньги, которые они стоили лет 10 там назад.
То есть дороже, гораздо дороже. Вот Алла Павловна, пенсионерка вам, Алик, пишет из Москвы, что не совсем согласна с вами. Я уже старенькая, поэтому сегодняшние грузинские вина не пробовала, но я балдела от грузинских вин в советские времена. Что же вы их так ругаете? Псоу, Лыхны, Бадилзбани, Кингмараули, всех не упомянули. Вина были замечательные, говорит она вам, пишет.
Все это относительно. Конечно, они на фоне других вин, они, может быть, и были лучше. Я не ругаю, я просто говорю, что сейчас они гораздо лучше.
Конечно.
Ну и Роза тоже пишет такую смс-ку. Поздравляю грузин, отдаю им дань восхищения, не считая Прибалтики, это единственная республика, которая стала жить лучше, когда вышла из Советского Союза. Распад принес худшее только России. У нас нет вина и винограда, мы не ездим в горы и на море, а в Грузии нет коррупции и взяток. Еще раз, зато есть вино, я добавляю. Что совсем плохо в России? Я, Дмитрий, извините, что по вашей прошлой специальности. В России плохо с винами? Краснодарский край. Как вы это оцениваете, эти напитки?
Ну, вы знаете, что ночь умеренная. Я оцениваю, чтобы быть вежливым. Во-первых, нужно иметь все-таки подходящую землю, а чтобы найти эту землю, нужны специалисты. Естественно, есть Крым, но это не Россия. Наша вот эта полосочка земли, которая в Краснодарском крае, может быть, какой-то великий винодел откроет потенциал какого-то грандиозного виноградника. Но нужно иметь культуру, которая умеет думать, ну, ведь виноградник это что-то такое. Через 5 лет первое нормальное вино. Через 10 начинаешь понимать, что это может быть. А еще нужно подержать бутылки. Это еще сколько-то лет, чтобы потенциал выявить. У нас людей, которые так умеют думать, в отличие от грузин, у нас как-то маловато.
Угу. Может быть, приглашают грузин. Вот, ах, приглашают грузин сейчас не так просто.
Ой, а может, все-таки скоро это безобразие закончится с грузинами?
Да. Да. Алик, вы надеетесь тоже, что скоро закончится, я надеюсь, безобразие с грузинами, чтобы они приезжали, чтобы они учили, как вино, как и виноград выращивать. Все это случится скоро.
Если честно, я не очень надеюсь, что все урегулируется. Но вот человеку, который послал вам письмо, я предлагаю приехать в Грузию. Большое спасибо вот это за комплимент, который был насчет грузин сказан. Сейчас совершенно у нас безвизовый режим для россиян. Так что мой тип приехал, здесь совершенно безопасно, совершенно хорошо и много хороших вин.
Алла Павловна, приезжайте в Грузию, и вот тут все будет хорошо. От никчемного владыки нам пишут, никакому бизнесу застраховаться невозможно. То есть все эти ситуации, которые описаны в вашем романе, и которые происходят, к сожалению, в реальной жизни, это все такая беда, это такое стихийное бедствие, что любой журнал, в любую минуту, любая газета, любой бизнес может подвергнуться совершенно с неожиданной стороны. Вдруг вот работаете вы себе в этом винном журнале, и вдруг оказывается, что акцизные марки ввели. Кто мог представить, что ваш благополучный журнал завтра накроется медным тазом. Невозможно застраховаться. Предсказать такие вещи невозможно.
Я писал скорее о том, каким нужно быть человеком, чтобы застраховаться от любых гадостей. То есть, как сделать себя неуязвимым, и что этот человек помогает таким быть. Это все, что можно реально в данной ситуации вот сделать, это самому быть защищенным.
Лена пишет так. Очень жаль, что Грузия все больше отдаляется от России из-за нашей власти. Пошлите Онищенко и Путину своего вина. Может быть, злоба исчезнет из их сердец. Вот это советуют сделать грузинам. Вы, Дмитрий, все-таки, тем не менее, пытаетесь вводить еще вот какую линию в ваш роман. Это линия встречи на высшем уровне, которая должна произойти вот в Германии. И... Ой, как бы так описывать, чтобы не рассказывать ничего при этом. Но убийство, которое происходит в замке, может сорвать эту встречу. Но я понимаю, что в принципе... Но политика потом уходит сознательно. Вы ее убираете сознательно.
Я, скажем так, делаю политику уровнем выше, чем сама политика. На уровне, скажем так, вот цивилизации, там, культуры. Ну, вы же понимаете. Да, так что? А что замок?
Что замок? Ничего себе, там происходит убийство, и там через два дня должна состояться встреча, а потом вдруг оказывается, что встреча не имеет никакого отношения ко всему этому
убийству. А это типичная обманка, в любом детективе это такие вещи делаются. Что к чему имеет отношение?
Еще о некоторых других обманках мы поговорим во второй части программы, а я объявлю, что в 7 часов в программу «Время гостей» придут писатели-фантасты Андрей Столяров. Ой, сегодня у нас прям писательский день. Николай Ютанов и с Виктором Резенковым обсудят они будущее России. По итогам прошедшего в Петербурге 15-го конгресса фантастов России. Но денек. 3 мая после праздника. Все понятно. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. России пока не удается найти взаимоприемлемых решений с США и НАТО по развертыванию систем противоракетной обороны. Ситуация близка к тупиковой, заявил министр обороны России Анатолий Сердюков, выступая на проходящей в Москве международной конференции по вопросам ПРО. По его словам, если стороны не смогут договориться, Москва будет вынуждена принять ответные военно-технические меры. Врачи госпитализировали еще одного военнослужащего, получившего ранение при взрыве на полигоне под Нижним Новгородом. Таким образом, число пострадавших возросло до 4. Погибли 6 человек. В суде Астрахани сегодня проходит очередное заседание по иску экс-кандидата в мэры Олега Шейна городской избирательной комиссии об отмене итогов выборов главы города. На севере Сирии в ночь на четверг в ходе рейда правительственных войск в университетском кампусе в городе Алеппо 4 студентов были убиты и 28 ранены. Трое из них находятся в критическом состоянии. Почти 200 человек задержаны. По словам активистов, рейд проводился в ответ на вчерашние антиправительственные демонстрации студентов. Соединенные Штаты выразили сегодня готовность помочь китайскому правозащитнику Чэнь Гуанчэну, сбежавшему из-под домашнего ареста в случае, если он попросит о политическом убежище. История с диссидентом омрачила начало переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон, находящейся с визитом в Пекине. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Сирии в совершении военных преступлений в ходе вооруженного конфликта с оппозицией. Один из претендентов на выдвижение в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич официально объявил о выходе из президентской гонки. С Совет Безопасности ООН ввел санкции против трех северокорейских государственных компаний. Эта мера стала ответом на попытку Пхеньяна в середине апреля запустить в космос спутник, вопреки наложенному ООН запрету на ракетные запуски в КНДР.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. И в этой программе мы обсуждаем новую книгу мастера Ченя, которая называется «Дегустатор». Это роман о вине. В первую очередь о вине, а потом уже детектив, любовь и так далее, и так далее. И вот сейчас в перерыве Дмитрий Косарев вот обратил мое внимание на то, что этот известный правозащитник китайский тоже Чень. И я его спросила, это как Иванов в Китае. Он сказал, нет, скорее как Сидоров, потому что как Иванов это Ван.
Ну да, конечно. Да. Потрясающая история с этим парнем, который, значит, укрылся в американском посольстве и вдруг заболел. И американцам пришлось его, значит, сдать в больницу, иначе, ну, сами понимаете, что. И это все в день приезда Хиллари Клинтон. В общем, смешная история,
невероятно,
конечно.
Но надеюсь, что он сам мужик... его сопровождал в больницу, кстати говоря, посол, что очень
трогательно. Кстати, он сам китаец, этот посол, американский посол Китая, китаец.
Китаец.
В общем, там много интересного происходит.
Это новый роман мастера Ченя о своем однофамильце. Интересно получится.
Да.
Ну, посмотрим еще, чем она закончится. Она еще пока в развитии, эта история. Итак, у вас в гостях Дмитрий Косарев, международный обозреватель РИА Новости, в прошлом винный критик, как теперь выясняется, вот я этого не знала, если бы не прочитала роман, не знала бы. И с вами на связи Алик Дарчашвили, грузинский поэт и писатель. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, а меняем вопрос в этой части программы и спрашиваем вас, давно ли вы сами-то пили грузинские вина? Вот раз уж пошла такая пьянка, в буквальном смысле слова, вы когда их пили-то в последний раз? И что вы сегодня скажете о нынешнем качестве грузинских вин, если это было недавно? Что сегодня продают в магазинах или в ресторанах под видом грузинских вин?
Лена, ну не продают же.
Не продают. Ну ладно, пусть они скажут.
Не
я не
людей,
знаю. Ну я
концов.
Почему? Я помучаю вдруг. А вдруг кому-то повезло. Зло, а кому-то нет. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, и мы ждем ваших смс на номер плюс 7-903-743-2801. И спрашивает вас Виктор, откуда у автора такие глубочайшие познания о грузинском вине? Это с детства?
Нет, это не с детства. Я изучал грузинское вино как иностранное, если хотите. То есть в конце 90-х мы начали открывать с друзьями серию винных журналов, один за другим. Это был наш проект, и мы были первым, вот среди первой группы профессионалов винных аналитиков. И, естественно, если мы анализируем, простите меня, французское, там, испанское, итальянское и так далее, то как же можно было не заметить, что под боком есть грузинское вино? Это же, в конце концов, ближе, понятнее. Тем более, что в это время как раз Грузия стала обновлять свое виноделие. Она как бы его из вот этого советского кошмара стала вытаскивать и заново открывать, скажем так, голос своей земли. Естественно, это все было ориентировано на наш рынок, поэтому они с нами общались, они старались, чтобы мы приехали, попробовали, поговорили. И ну, это, конечно, было открытием. Я не знал, что это бывает такое грузинское вино.
Ну, смотрите, что получилось. Вот Алик уже достаточно спокойно говорит о том, что да, было такое, что затоварили весь Советский Союз в то время, как виноградников всего ничего. Это мы потом уже слышали и от, извините, Алик, и от российских официальных лиц. Но ведь когда... Вот это затоваривание происходило и было в свободном доступе. Разве в вашем журнале были тревожные статьи о том, что, что нам продают под видом грузинского вина? Вас это не беспокоило тогда, что откуда-то эта проблема вдруг взялась, о которой не говорили до этого? Или это касается любого вина?
И любого, конечно. Вопрос любого. В том, что импортируют наши импортеры. Если он импортирует фальшивку в танкере на такую наливную, потом в Москве разливает, это одно. Но у нас-то журнал был о том, что такое настоящее вино, о балетных хозяйствах. Для того, чтобы человек, который вот вырывался из той вот кошмарной эпохи, чтобы человек понял, в чем смысл жизни, скажем так. А это может быть музыка, это может быть поэзия, это может быть вино, путешествие. То есть мы объясняли, что такое хорошо. Поэтому, естественно, зачем писать всякой дряни, которая, естественно, всегда была, есть и будет.
Муслим из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хочу сказать, я жил в Грузии. И причем в разном городе, в грузинских городах, да, начиная от Тбилиси и заканчивая Батуми. Если они вам нальют домашнее вино, то это настоящее грузинское вино. Но если нету домашнего вина, вы извините меня, пожалуйста, это уже, да, вы понимаете, да, что
нет,
я хочу
не
сказать?
Понимаем, то есть если в доме нет домашнего вина, это не семья, что ли? Что,
нет,
что вы хотели
нет,
сказать?
Нет, у них тут дома, алло.
Домашнее.
Лена, извините, я...
Да, Муслим, не, да, Муслим, не отключайте. Сейчас Алик прокомментирует. Да, пожалуйста, да. Алик. Говорите.
Да, но это какие были годы. Именно я об этом и говорю. Что какие это годы, когда вы жили здесь?
Какие годы, Муслим?
В Грузии. Да, я хочу, я жил, начиная с 77-го до 91-го года я находился в Грузии, и причем у меня сестра, зять у меня работал военнослужащим, военным врачом работал.
Алекс.
Но я хочу сказать, да, у них очень хорошее вино. Нет. Конечно.
Нет,
да.
Подождите, Муслим, я вот, понимаете, Алику понятно, мне непонятно. То есть, если вам не принесли домашний, а принесли, например, это кто у нас отключился? Это я надеюсь. А Алика наберем сейчас, а я как раз с Муслимом разговариваю. Муслим, то есть я понимаю так, что я если вам не принесли домашний, а поставили бутылку на стол, вы ему уже доверять не приходится. Это вы хотели сказать?
Вы понимаете, после развала Советского Союза винзавод у них, я думаю, что перестал работать. Понимаете, о чем идет речь? А дома у них там настоящее домашнее вино. Это полезно именно для сердца.
Муслим, вы вот не правы.
Да. Алло.
Да.
Спросите, если вы меня не верите, спросите вот хирурга, главного хирурга грузина. Он вам скажет. Главного врача Бакулева. Левобактериев расскажет вам.
Ну вот Дмитрий сейчас...
Да, Муслим, вы не правы. Дело в том, что старые страшные эти предприятия в советское время в самом деле развалились. Я там был, там вороны там летают над ними. Но они ставили новое оборудование. Итальянское, голландское. Это чистейшее производство.
Это уже другой разговор.
Это другой век совершенно пришел.
Это уже другой разговор. Я вас понял. Извините, я вас понял.
Да, Муслим, спасибо вам большое за этот звонок. И мы слушаем Сергея из Санкт-Петербурга. Что вы скажете, Сергей?
Я могу сказать, что самое прекрасное вино, которое я пил в советское время, называлось «Мукузани».
Угу.
Вот. С той поры красное вино уважаю. Но сейчас это чилийское, аргентинское, ну, «Батлшок», одним словом, в фильме, если посмотреть, там концовка очень хорошая. Вот.
Соком вы назвали чилийские, аргентинские вина?
Вина, да.
Да это да. Единственное, что можно пить сейчас в России, не за очень большие деньги.
Но простите меня, пожалуйста, то вино, которое я назвал «Мукузани», оно могло укладываться в мою пенсию. А эти вина, это, что называется, праздничный разлив по цене. И еще могу добавить, я был в Америке, там так дорого, как у нас, вино не стоит.
Его там производят.
Ну, Пол Мейсон, например, да?
Ну, конечно, его там производят в Америке, это как-то проще.
Ну, там начинается, Сергей, подождите, начинается с $23 бутылка там в магазине. Это не так дешево.
Ну, нет, вы зайдите в Walmart, если будете, да? Там можно и за...
В Walmart ничего уже не продают в Америке. Они продаются в маленьких магазинчиках. Нет в супермаркетах вина сейчас.
Ну, я вам рассказываю о своих впечатлениях 15-летней давности.
Ну, да. Ну, вот сейчас, вы знаете, я просто вам только что я была недавно, поэтому знаю, что вот все в магазинчиках, в супермаркетах нет ничего, какое-то несчастье. Частное пиво чуть ли не безалкогольное, и стоит это достаточно дорого. Это меньше $20 я не видела вина, но дело не в этом.
Но Алик, мы догоняем, да. Америку, стало быть.
Да, вот да, догоняем. Все. Пока еще, слава богу, в этом смысле не догнали. Алик, это очень, кстати, интересный вопрос для меня. Вы там, в Грузии, здесь, Дмитрий, вы согласитесь, что здесь сделали ставку потребители вина на чилийские, аргентинские, южноафриканские, австралийские, потому что доступное соотношение цены и качества?
Однозначно, это понятно, это достаточно простые, но проверенные, скажем так, надежные вещи.
Да, да, гарантированные.
Да, да,
Алик, а вы в Грузии, как вот у вас с этим? Ведь у вас же подешевле даже чилийское вино, чем здесь, потому что вы ближе к европейскому рынку, там дешевле чилийские вина в Европе, и вы поближе.
Нет,
к ним.
Ну, мы, как правило, пьем, конечно, разумеется, грузинские.
А почему? Из принципа?
Нет, ну почему? Знаете, вот начнем с того, что Дмитрий со мной согласится. В Грузии есть эндемные сорта винограда, которые не встречаются, в принципе, нигде.
Естественно,
соглашусь. Поэтому вот вино, это саферавы, это катители. Из них получается вино, которое вот сейчас очень интересно европейцам во всем мире, потому что это совершенно другой продукт. Это не те вина, к которым они привыкли. Гурманам интересно выпить что-нибудь особое, что-нибудь другое. И вот сейчас наши вина, они продаются в Европе, допустим, не в супермаркетах или где-то, а в специализированных винных магазинах или винных барах, куда люди ходят дегустировать, ну, разные вина. Вот, а так как их количество в Грузии, ну, все-таки не такое, конечно, большое. Поэтому вот мы входим на рынок, который специализированный.
Сергей Санкт-Петербурга, подождите, вот Сергей Санкт-Петербурга что-то хочет сказать, но я предоставлю все-таки слово Игорю из Краснодара, потому что он ближе к российскому вину. Будете защищать свое вино, Игорь? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, к сожалению, я не пью вообще, поэтому не могу защищать ничего. Я только хотел вопрос задать вот гостю грузинскому. Скажите, говорят, что в Грузии очень популярно азербайджанское вино. Агдам называется. Правда это?
Нет? Издевается.
Спасибо.
Дмитрий Косарев сказал, издевается. Вы слышали прямо в микрофон.
Ну да.
Алика, вы что скажете?
Если честно, я даже не знаю, о чем идет речь.
Так, а почему Дмитрий так отреагировал, пожалуйста?
Нет, ну, я знаю,
явно,
но...
Да.
Но чтобы грузины это пили тогда, ну, я не представляю себе.
А что оно из себя представляет, это вино?
Ой, ну, давайте мы
ну,
не будем...
Ну, это портвейн, который такого низкого качества. Это портвейн.
Ну, понятно, да? Ну, зачем они это будут там пить, скажите, пожалуйста? Тем более в Грузии.
Непонятно, это что, обидеть хотели, может быть, Игорь из Краснодара, не знаю, что... Ну,
нет,
не пьют. Короче говоря,
не пьют,
нет,
не пьют,
все. Вопрос был, пьете ли вы это? Нет, не пьют. Вот пишет Геннадий Георгиевич из Москвы. Была великая страна, в которой пили великое грузинское вино. К сожалению, нашлись иуды, которые все это разрушили. Но это у нас возвращает 91-й год. И, ну, давайте, Сергей Санкт-Петербурга, вашу реплику, чтобы мы потом уже перешли
вот
дальше.
Вот к тому, как разрушали, могу сказать. Я был в Молдавии на уровне 88-89 года. Это Горбачевская антиалкогольная компания была. И там по приказу вырубались даже заросли дикого винограда, которые несли прохладу в пятиэтажные эти самые хрущевские коробки. Вы понимаете, да?
Вообще, вы знаете, я заметил, что с тем, кто поднимает там топор и руку на вино и на виноград, всякие потом вещи происходят. Может, я так чересчур эзотеричен, но вот я заметил.
Вы знаете, вот я что хочу сказать, что ведь в этом романе, который написал Дмитрий Косарев, очень много линий, завязок, развязок, и главное, тем, важных, очень важных тем. Я вот снова обращусь к рецензии симпатичной из газеты «Ру», где пишется следующее. Книга от завязавшегося было шпионского романа переходит к притче о том, как профессионалы в разных сферах оказываются никому не нужны, а на их место приходят очень глупые профаны. Идет какое-то новое поколение, рассуждает одна из героинь. То, что как раз из старых, из профессионалов мертвое. Мало того, что они делают ошибки, они просто не знают ничего. Я, Дмитрий, в этом вижу, как ни странно, вот здесь, вот на какое-то время я переключу вас от виноделия, винокритики к журналистике обычной, рядовой.
Ну, давайте.
У вас есть еще одна линия индустрии модных журналов, она идет параллельно, потому что героиня, любимая вот героя, работает в модном журнале. Это все как-то переплетается между собой. Принцип ударов, которые наносят по тем и другим изданиям, один и тот же. Приходят люди, скупают непонятно зачем, непонятно с какими целями, лишь бы купить, лишь бы прибрать к рукам, что они с этим будут делать. Они с этим делать ничего не умеют. Это все мы видим сейчас и в реальной жизни. То же самое происходит сегодняшней прессой. Но мне показалось еще, я увидела вдруг вот в этом вашем тексте отголосок дискуссии именно 2005 года, который происходил на страницах «Известия» с главного редактора бывшего тогда журнала «Огонек» Виктора Лошака.
Да.
Он спорил с Владом Вдовиным, который пришел на его место, перекорежил, перекрутил этот журнал, привел туда поросль, которая вам не нравится.
И она завалилась.
Эта модель прекрасная. И потом Лошак вернулся разваливать снова модель в обратную, раскручивать в сторону.
Ну, я-то наблюдал вот этот приход нового поколения и развал того, что они делали, несколько раз в не связанных между собой ситуациях. Транспортные компании, банки, ну, естественно, средства массовой информации. Вообще говоря, это просто поколение, которому не повезло. Его можно пожалеть. Я тут его называю там леммингами, тогда еще хомяков не было. Книга писалась год назад, в 2011 году. Ну, вот. Но это поколение, которое очень плохо начало. По-моему, плохо продолжило. Теперь осталось, чтобы плохо не кончилось.
Вы не слишком широко обобщаете. Вы, в общем, ставите вот это вот все поколение, которое младше вас на 20-30 лет, вы его вот обобщаете до таких уже вот до категории недоумков, неумех, непрофессионалов.
Ну, не настолько моложе. Понимаете, когда смотришь со спутника, видишь поколение и видишь, скажем так, схему его работы. Угу. Когда смотришь на каждого отдельного человека, это очень интересный человек. Извините. Поэтому... Вы меня размалывали. Можно рекламную паузу?
Нет, рекламная пауза будет вот в чем. Я просто хочу поговорить сейчас с Аликом Дарчашвили, потому что эта тема абсолютно актуальна для Грузии. Я вижу, вот если идет критика действующей власти, действующего президента Михаила Саакашвили со стороны грузин, самих грузин, она состоит ровно в том, что привел новое молодое поколение, которое ничего не умеет, не знает, но любой ценой вытеснить старых, любой ценой убрать стариков, убрать, посадить на их места молодых, только потому, что они молодые, не потому, что они знают и умеют лучше, а вот молодые. Вот такая ставка, несколько искусственная, просто на возраст, ставка на возраст. Вас это действительно беспокоит в Грузии, не раздражает? И что вы, Алик, лично об этом думаете, об этой тенденции?
Хорошо, хороший вопрос. Что я хочу сказать? Единственная линия, которая в этом романе для меня спорная, это вот именно линия, ну, так сказать, там, конфликта поколений. Знаете, я вот живу в Грузии. Да, эта тема особенно актуальна для Грузии, потому что здесь идет поголовная смена поколений, приходят новые молодые люди, в принципе, вообще, начиная с нашего правительства. Ну, о чем говорить, если министр экономики 25 или 26 лет. Но, знаете, это люди образованные, которые получили хорошее западное образование.
Наша проблема в обратном. Наше поколение необразованное.
Вам повезло больше, да, потому что у вас приходят...
Ну, знаете, оно гораздо образованнее, чем, допустим, мое поколение.
Вот это новое сегодняшнее поколение в Грузии. Вы имеете в виду тех, кто приходит в Грузию сегодня, да? Оно более образованное?
Да, я думаю, что да. Я думаю, что да, я думаю, что это совершенно правильно, несмотря на то, что в каком-то дискомфорте мое поколение, лично я, но я не против того, чтобы пришли новые люди, новая кровь, там новые идеи.
Вы не считаете его тотально безграмотным, а наоборот, вы считаете, что они даже во многом образованнее, чем...
Я считаю, что это совершенно правильно.
Хорошо, послушаем Ольгу из Московской области. Ольга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я согласна с Дмитрием о том, что культуру винопития нужно воспитывать с детства. Я пью вино сухое примерно с 11-12 лет. Тогда это было вино из Изабеллы. Потом я стала пить грузинские вина, Кинзмараули, Мукузани, Псоу. Прекрасные, по-моему, были вина. И я думаю, что Грузию просто наши власти решили наказать, а нас лишили хорошего вина. А вообще, да, культуры винопития в России, к сожалению, нет и не предвидится, я так думаю. Хлещут пиво на каждом шагу. Было бы желание, я думаю, что можно было бы, наверное, в Краснодарском крае организовать виноделие, но подозреваю, что лоббисты чешских вин не позволят обеспечить нас недорогим, хорошим отечественным вином. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Да, вот, знаете, у меня такой вопрос к вам. Я вот все по поводу цены, да, я человек, который все-таки должна, тоже должен из своего кармана платить за эти вина. Вот вы, конечно, ратуете за то, что оно должно быть дорогим. Но вот смотрите, давайте положа руку на сердце. Вот у меня была такая ситуация одна в Одессе, на Украине. Я сидела в одесском ресторане и заказала одну вот бутылку, не буду сейчас называть эти сорта, марки, бутылку вина. И мне ее принесли вот с тем же названием. Ну, и когда я начала это было фантастическое, это было прекрасное, удивительное. Я не могла поверить просто себе, своему вкусу, что вот такое вино производят в Одесской области. Ничего понять не могла. Потом, когда мне принесли счет, я увидела, что это совершенно не та цифра, на которую я рассчитывала, а ровно в 4 раза выше. И я сказала: простите, пожалуйста, а ведь я же заказывала, вот что происходит? Они говорят: ну, мы же вот вам принесли вот этот резерв, или как-то сказать, вот. А я говорю, что я заказывала ведь вот за такую-то цену вино. Они говорят: ну, у нас этого нет, а было то же самое, та же самая марка, но только вот...
Ну, это одесские
резерв.
Шутки.
Это были одесские штучки.
Да.
Конечно же, я заплатила, то есть я категорически потребовала переписать счет, я заплатила ту сумму, которую собиралась платить, эта штучка со мной не прошла, они очень думали, они рассчитывали, что если человек приехал из Москвы, он там денег не считает, нет, я их считаю, но что я вам бы хотела рассказать по этому поводу. Это было настолько удивительно. Благодаря этой одесской штучке я все-таки попробовала великолепного вина. Я пришла посмотреть, сколько оно стоит в магазине. В одесском магазине, не в ресторане. В ресторане это было 600 гривен, а в магазине 124. Вот та, которая... Ну, я ее не пила за 600, вы поняли, да? Я то есть, попила за 600,
я
но
верю,
не заплатила.
Верю вам, конечно.
Да. И вот я вижу, что в магазине это стоит 124 гривны. Умножьте на 4. Это почти 500 рублей. И я знаю прекрасно, что это хорошее. Я уже пила его в ресторане. Я бы очень хотела попробовать еще раз. Но я не готова платить 500 рублей за украинское вино. Понимаете? Вот я заплачу 500 там и тоже не заплачу.
А
не
за
важно.
Итальянское готово?
Вот скорее, да. Вот это такой стереотип. Ну, это понимаете, стереотип.
Потребитель страшно консервативен. Но, в принципе, должен сказать следующее, что есть такая поговорка, известная там рестораторам, виноделам, что если вы нарвались на очень плохой ужин там, или бутылку вина, то вы будете долго вспоминать, сколько вы заплатили. Если это было что-то совершенно грандиозное, то вы о цене не вспоминаете. Вспоминаете о том, как это было вкусно.
Ну, понятно, да. Я вот, скажите, пожалуйста, Алик, это на самом деле был огород в ваш адрес, грузинских вин. Я не уверена, что если человек видит в одно и то же, те же вот эти огромные деньги, $100 грузинское вино и все то же итальянское, стандартное, вот итальянское, французское, он скорее эти деньги потратит на стандарт, на итальянское или на французское, как вам кажется? Я имею в виду не грузина, конечно, а того, кто живет в России, например.
Не, ну, вообще-то, как и в других странах, есть вина грузинские разного ценового,
Нет, это я понимаю, да, что они разные.
Да, но можно. Лично вот я, допустим, ну, как-то мы встречались в Грузии, я каждый год, я как-то хотел, я сам делаю домашнее вино. Uh-huh. Потому что у меня часто очень много гостей, я знаю, что это вино качественное, что я его сам изготовлял, что оно вкусное. Я не хочу платить огромные деньги, допустим, за хорошее вино, я его изготовляю сам.
Мастер Алик не понимает суть вопроса, что иногда к нации, как бы нация означает какой-то вот из-за консерватизма потребителей, что вино этой нации не может быть лучше, чем вино другой нации.
Да.
Вот на этом когда-то выигрывали противные лягуши,
да,
которые за свои,
да,
свои французские
верно.
Вина брали сколько угодно, просто потому что французские.
Только потому, что
совершенно правильно. А напрасно. Вот. Но постепенно эти стереотипы меняются, уже все понимают, что чилийские вина очень, так сказать, высокого класса, уже стоят больше там 100 евро.
Вот как раз у меня уже стереотип, что если чилийское, это уже можно брать в любом случае, потому что их не подделывают, наверное, поэтому, не знаю почему, но мне кажется, что вот такой есть стереотип.
Лена, те же французские вина, как только в 90-х годах там открылись границы, там зашло в Россию французские вина, мы-то все набросились, потому что думали, что французские это хорошее, но там тоже есть вина качественные.
Алик, поэтому я, конечно, нет, вообще, я еще раз, почему я все время упорно твержу про чилийские, аргентинские, южноафриканские, потому что, конечно, когда за 200 рублей или за 300 рублей вам предлагают чилийское или французское, конечно, вы берете чилийское, потому что это гарантия, потому что за 300 рублей французское будет полной чепухой. Это вот, Дмитрий,
да,
не даст соврать. Полной
так
чепухой. Так есть. Поэтому я и говорю о какой-то высокой цене. Вот, допустим, вот 500 рублей. У вас стоит две бутылки перед вами. Одна грузинское вино, а вторая вот французское вино. И обе стоят большую цену, допустим, 600 рублей, да, когда уже французское вино явно будет качественным.
Ну, это еще
возьмете ли вы грузинское в этой ситуации? Вот вопрос. Вот Дмитрий.
Да, бесспорно. Вот в этой ситуации бесспорно. То есть я возьму грузинское за 600 с большим уважением, а французское буду смотреть что-то такое выше 1000.
Все. Василий из Московской области, здравствуйте.
Добрый день. Употребляю вино, начиная с 67-го года, все время пользовался Елисеевским магазином до падения Союза. Что я хочу сказать? Качество регрессирует значительно. И все эти годы последние также можно было купить вино в определенных местах. И боржоми за 100 рублей, кстати. Вот. Но качество совсем то. Вы сами все понимаете. Вот. Теперь, какое качество вина мы делаем? Есть Рябиновые улицы, завод МКШВ шампанских вин и ММВЗ, Межреспублика. Вот. Все бывшие специалисты все поувольнялись. Невозможно. Качество винных материалов отвратительное. Что можно сделать из этого? И какое вино? Какое шампанское? Понимаете? Все зависит от этого. Так что налаживайте дружбу между народами.
Спасибо, ну, Василий.
Правильно, правильно.
Да, Дмитрий, да, специалисты.
Ну, естественно, понимаете, шампанское вино производится в шампане, либо по шампанской технологии, и значит, это должен быть не завод, это должна быть технология, когда руками вручную крутят бутылки на таких вот подставках. Когда это все в гигантском котле, где плавают пластмассовые шарики, не пейте, умрете, ребята, вы что?
Виктор пишет, да поколения ругали еще в Древнем Египте. Не случайно, что автор закашлялся. Тут он не прав.
Я уже не кашляю. Я понимаю, что это очень стыдная, неприятная позиция ругать другое поколение. Но посмотрите на любую телепередачу, где люди, вот поколение, которое еще училось нормально, у них просто больше эрудиции. Дальше пошла катастрофа образования, почему Горбачев еще пошла. И вот эти вот люди хлынули дальше вот в жизни, не знают дальше, что делать.
А вы с чем это связываете, вот этот провал просто в образовании в России?
Это что-то такое незамеченное. Учителя там перестали, так сказать, пошли там на рынки. То есть, а что-то такое, что мы просмотрели. Политики это просмотрели, думают, что это пустяк на фоне там других проблем, там развал страны, а оказывается, не пустяк.
72-й год, Олег Анатольевич вспоминает. 10-литровая банка домашнего, банка или 10-литровая банка домашнего красного по рубль 20 по знакомству закончилась за 20 минут на 5-7 персон. Ну, чем вы нас удивили-то?
Ну, конечно, ну, малыш-то был-то.
Олег, я не спрашиваю, с какой скоростью заканчивается ваша банка красного или белого домашнего вина, когда приезжают гости из Москвы. Вы засекали время?
Ну, во-первых, мне очень приятно всегда, когда приезжают мои друзья из Москвы, поэтому, как правило, это всегда кончается там какой-то попойкой. Но вино осталось, и все так, что...
То есть они что-то после... Вот это я хотел... После их отъезда, московских гостей ваших, остается себе еще что-то, да?
Остается, так что она еще есть, так что я жду вас всех.
Спасибо.
Спасибо.
Это просто чудо. Пишет Георгий из Подмосковья. Мне 84 года, до 60-х годов жили по заветам Паустовского. Главное в застолье угостить интересным человеком, который может кратко выразить суть происходящего. Ну, кратко это ненадолго. Образцом в этом для меня всегда были грузинские застолья. Ой, насчет кратко, Георгий, вы что-то тут... Алик, ну вы принимаете этот комплимент или тоже будете, как я, веселиться по поводу краткости?
Нет, если честно, меня иногда раздражает вот именно вот эти длинные тосты там какие-то. Удивительно, но самый лучший тамадой, который я вообще встречал, это мой друг Вадик Жук, который вообще не грузин, который вообще пишет.
Да.
Потому что любая фраза, которую он говорит, это интересно. Что это там не шаблона, ничего, что, к сожалению, у нас есть.
Ой, Ваня пишет неполиткорректную смс-ку, но я уж прочитаю. Вино Макдам хорошо красит заборы. Ну, не будем мы ее потом вставлять в текст.
Я надеюсь, что больше не производят.
Да. Юрий пишет, уважаемое, вино хорошее в том случае, если есть что поесть. Так что здесь тоже это очень важный момент.
Ну, правильно, ну, конечно.
Костерева в Романе, они так, они в Германии, я быстро закругляюсь, они в Германии пробуют вина, и он их оценивает, но как же они там еще едят вечером.
Не только в Германии.
Вы, спасибо вам большое, что ваш роман, дегустатор, который о многих вещах нас к этому разговору подвиг.
И вам спасибо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Федотов отвечает за Совет по правам человека.
Комментарии экспертов.
Российская оппозиция после марша миллиона.
Право автора.
Не надо нас читать. Ольга Романова о российском варианте Догвиля.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».